У нас в Ярославской области наличествует около 4000 гидронимов.
Очень много, очень необычные.
Например, очень много вздереножек.
Вот, я только что
хотел мне это потрясающе понравилось очень, потому что так и представляешь, для того, чтобы перейти на другой берег этого ручейка, нужно действительно взадрать ногу, то есть перепрыгнуть. Язык мирянский звучал, нам представляется, века до 15-го здесь, на этой земле. Дон, Днепр, Днестр, Дунай. Мы часто даже замечаем, почему дын-дын-дын вот этот непонятный. Да, это наследие скифо-сарматской эпохи. На ивенкийском языке «эулене», «эулене» переводится как «очень длинная река». И если мы признаем, что «меря» и «нера» – это однокоренные слова, просто «меря» искаженные, тогда получается, что «болотный народ». Великая русская река, символ России, матушка Волга, открылась русским людям лишь 1000 лет назад. И открылась она именно в тех местах, где мы с вами находимся.
Что? Подкаст «Место силы».
Где?
В Золотом кольце России.
Когда?
Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости – историки, краеведы, искусствоведы.
Привет, друзья! Вы знаете, сколько ярославских топонимов содержится в государственном каталоге географических названий? 7860, причем больше 6000 из них – это названия населенных пунктов. Как они образовались и о чем свидетельствуют, нам расскажет Андрей Данилов, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета имени Демидова. Добрый день, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Давайте, Андрей Юрьевич, сразу разложим, чем топонимика отличается от топонимии.
Скажем так, топонимия – это часть топонимики. Топонимика – это межотраслевая научная сфера, которая находится на стыке трех фундаментальных отраслей знания. Во-первых, это географическое место, значит, география, значит, соответственно, большинство названий каким-то образом отражают особенности географического расположения, характеристик этой территории. Второе – это история, потому что название дано в определенную эпоху, носит черты этой эпохи и эволюционирует под влиянием следующих эпох. Ну и третье – это лингвистика, потому что слово это, название, имя собственное, это часть языка определенного и развивается по законам этого языка, да и дано в соответствии с законами определенного языка. Именно эта междисциплинарность, межотраслевой характер и делает занятие топонимикой очень сложным, потому что нужно фактически владеть инструментарием научным вот этих трех научных дисциплин. Одного недостаточно инструмента, одной специальной методики.
И это как раз подводит любителей так называемой любительской топонимики, которые везде ищут.
Народная этимология.
Народная этимология, да, так нужно
называть,
ориентируясь только на созвучия какие-то.
Абсолютно верно. Сейчас мы к этому вернемся, а я закончу, что топонимия. Топонимия – это определенный набор или система названий, или, как говорят умные топонимисты, номинаций, которые характерны для какой-то определенной территории. Мы можем говорить топонимия Ярославля, топонимия Ярославской области или там топонимия Северного Кавказа или какой-то определенной республики. Да? Топонимика Ярославля говорить не совсем корректно, если только мы не говорим о развитии науки топонимики в городе Ярославле. Да? Ну, а что касается народной этимологии, раз уж вы так про это вспомнили, то да, наверное, это особенность человеческой психики, психологии, да, что любопытство движет человеком. Ну и когда ты живешь на речке под названием Койка, то как-то очень тебя подмывает объяснить, почему же я живу на Койке.
И напрашивается самое простое объяснение.
И напрашивается самое простое объяснение, потому что инструментов научных ты не знаешь, ты ими не владеешь, а ты обычный крестьянин из деревни Гаврилова, условно говоря, на речке Койке. А так хочется. Ну и рождаются легенды. Ну, ладно, Койка – речка маленькая, у нас огромное количество подобных легенд. Это все написано и у Успенского «За языком до Киева», да, и в ряде других работ, которые популярной топонимике посвящены. Князь там лез на гору, поднялся на гору, устал, сказал «Уф! А! Возник столица Башкортостана», да. Или там Петр I, когда в Полтавской битве участвовал, наклонился, у него соскочили с носа очки – в реку и унесло течением. И он, потрясая кулаком, стал вопить: «Вор стекла!» Ну, естественно, что там шум реки, все это скрало, и получилось «Вор скла», название реки, на которой стоит город Полтава.
Да, хотя оно известно как минимум с 14 века.
Да, ну, естественно, да-да. И таких вот народных объяснений, народной этимологии очень много, они крайне любопытны и являются предметом самостоятельного изучения. Ну, а мы их рассказываем как некие байки, чтобы, условно говоря, посмеяться.
Хорошо, давайте тогда еще немножко поиграем с терминами. Сейчас будет еще несколько греческих слов. Вот у нас есть такие понятия, как гидронимы, но тут понятно, гидра – вода, ним – имя, да? Есть аронимы, есть айконимы. Что это все такое?
Как мы уже с вами говорили, и сама топонимика возник, этот термин из греческого языка, одного из первых научных языков, да, в истории человечества. Большая часть других терминов сферы топонимики, они вот именно оттуда, из древнегреческого языка. Ну, с гидронимами все понятно. Гидра – вода, да, онома, опятима – это имена водных объектов. Причем это не только рек, а и озер, и ручьев, и болот, и океанов, и так далее. И все это крайне интересно. Айконимы – ойкос, жилище, ну и, соответственно, это имена населенных мест. Деревни, села, города. У нас сейчас не так много типов населенных пунктов, да, но еще можно поселки городского типа вспомнить, на этом список заканчивается. А известно ли вам, что, например, в Средневековье в Центральной России до 20 типов населенных пунктов было, и многие из них как раз в топонимике отразились, вот эти вот термины, обозначающие различные типы населенных пунктов.
Ну, например, деревня, село, сельцо, все различаются.
Особенно смешно звучит, когда там город-сельцо, это вот, по-моему, в Рязанской области есть такое село под названием деревеньки, но это ладно. Да, а сельцо, это же не совсем село, мягко сказать, вернее, совсем не село. Село – это достаточно крупный населенный пункт административного типа.
В котором обязательно есть церковь.
Позднее как раз стали говорить о том, что обязательно церковь, первоначально не было вот этого такой характеристики, это уже века с 19-го. Деревня, соответственно, потому что дерево, потому что храмы-то каменные, а вот остальные здания деревянные, значит, все деревня. На самом деле это от слова «драть», потому что расчищали на наших территориях от лесов места для пахоты, проживания и для пахоты, да? И поэтому отсюда, кстати, и тропа, вот это вот тр-др, вот этот вот корень, он происходит, и дорога отсюда, да, ну и вот деревня в том числе. Ну а сельцо – это населенный пункт, в котором существует помещичья усадьба, нет крестьянского населения, есть только сам помещик, и дворовые. Вот дворовые, да, слуги. Поэтому, если мы вспомним, да, вот сельцо Грешнево, самый такой известный пример, откуда Некрасов, начинают деревня Грешнево, село Грешнево, на самом деле сельцо, правильно, именно там он родился, и в списке населенных мест Российской империи обозначено именно сельцо, СЦ, сокращенно вот так вот было, да.
Ну, родился он в Немирове.
Да, конечно, да-да-да, где он прожил значительную часть своего детства.
Где прошло его детство, да.
Спасибо за уточнение. Ну,
а церковь-то еще... у них была в соседнем Абакумцеве.
Абакумцеве, абсолютно верно, да. Это уже было село. А еще есть погосты, а еще есть новинки, а еще есть станы, а еще есть ямы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, например, Гаврилов Ям, да, ямов было много, ямов было много. Гаврилов Ям – единственный город, который этот тип населенного пункта закрепил как часть топонима, айконима, да, если уж мы с вами возвращаемся к терминологии. И населенный пункт возник в конце 16 века на старинной и крайне важной дороге Московско-Ярославско-Архангельском торговом, а потом и почтовом тракте. А ямщики – это не то, что водители кобылы позднее, это государевы служащие, которым менялась в обязанность содержать дороги и организовывать царские перевозки, причем перевозки и каких-то грамот, и грузов, и в том числе обеспечивать быструю, бесперебойную доставку царских послов, гонцов куда-либо. Поэтому они всегда держали лошадей и так далее. И вот ям, кто такой Гаврила, мы не знаем, а вот слово ям, как тип населенного пункта, сохранился до сих пор, но уже в качестве топонима. Первоначально он таким не был. Он был частью типа названия населенного пункта всего-навсего. Да, слободы, пожалуйста, это тоже тип населенных пунктов и так далее, и так далее. Аронимы, орос, гора, возвышенность. Ну и аронимы – это такие названия географические, которые относятся к ландшафту, к рельефу местности. Для Ярославской области с спокойным ландшафтом это не столь характерно.
Но те, которые вот выделяются, носят свои названия.
Да, бывает. А вот горные местности, вот как вот вы, например, да, с Кольского полуострова, какой-нибудь Кукисвамчор, да?
Или
вот попробуй разобраться, да, это, между прочим, самские названия, произнести которые уже для русского человека составляло серьезную трудность вплоть до выделения пота на лбу.
Но тут стоит заметить, что у самов было порядка 6 диалектов, и далеко не всегда они понимали друг друга. Так что отдельные, скажем так, стойбища тоже не всегда могли произнести.
У нас тоже вопросы с диалектными особенностями в Центральной России в период, скажем, до 15 века являются достаточно сложной проблемой при этимологии топонимов. Этимология – это попытка объяснения научной, основанной научной сфере. Дело в том, что, конечно же, единый литературный язык еще до конца не сложился. Средств транслирования стандартов, норм языка в то время не было. Большинство людей были неграмотные. Поэтому практически через каждые 10, 20, 30 километров какие-то появлялись собственные словечки, наречия, диалекты и так далее, особенности произношения. Вот некоторые ученые говорят вообще такой о непрерывности смены языка, когда вот идешь вот так постепенно, вот если по одной прямой линии, и через 300 километров перестаешь понимать тех, кто говорил за 300 километров до этого, да, но при этом в соседних деревнях все друг друга понимают, то есть вот накапливается постепенно вот эта разница. Ну вот как мы, например, с ближайшими нашими родственными народами, украинцами, белорусами, все-таки большую часть понимаем слов, перешагиваем дальше из восточных славян уже просто в славян, мы понимаем отдельные слова, и то если медленно будут произносить те же там поляки или сербы, а если мы еще дальше на шаг ступим, то индоевропейская единая группа, ведь семья, там существовал когда-то единый язык, на котором говорили и персы, и англичане, и испанцы будущие, да, и русские будущие. Буквально отдельные корни, и то их отмечают только ученые, как, например, река и рива, да, вот, сестра и систа, вот, вот такие вот, да, уж мы не задумаемся, на самом деле это как раз легкие напоминания о том, что когда-то мы говорили на одном языке и были единым народом.
Об общности корней, да?
Да-да-да.
А если вернуться к оронимам, то такие яркие, как я понимаю, в Ярославском крае, это Теряева гора в Некрасовском районе, да, Тарху-Холм в Переславском, что мы еще можем сказать?
Да, что касается оронимии, то здесь, конечно, сложно чем-то ярким Ярославской области похвастать. Но вот насчет Тархова холма – это очень любопытная, конечно, история, потому что Тарх – это вообще-то половецкое имя. Мы знаем о том, что половцы не только были врагами на первых порах русского государства, и вот этот кочевой народ, безусловно, много проблем принес, да, но потом половцы разделились на две части, кочевых и оседлые половцы оказались даже в родственных отношениях с рядом русских князей. Например, Андрей Боголюбский, да, наполовину был половцем по матери, и это не единственный подобный пример.
Ну, вот Игорь Святославич, герой слова полку Игоря, да, он же своего сына выдал за дочь половецкого
хана. Пожалуйста, да, сколько угодно можно этих примеров вспоминать, но мы могли бы сказать, что это название, но оно случайно здесь появилось, мало ли, имя Тарх действительно половецкое, но буквально в 20 километрах оттуда находится село Половецкое, и вот это уже настораживает. Как говорится, один раз случайность, два раза закономерность, да, а три раза – это уже какая-то система.
Хотя тут тоже, кстати, есть и народная этимология. Дескать, Тархов – это сокращение татарский хан и так далее.
Ну, любое можно название фактически объяснить путем вот такой случайного словосложения.
Конечно.
Вот, например, речка Сонахта. Это небольшая речушка, приток Волги, правый приток Волги в Рыбинском районе, впадающий в Волгу и красивой очень петлей. Петля настолько красивая, что когда в 2010 году снимали дурацкий фильм «Ярослав Мудрый», посвященный тысячелетию города Ярославля, художественный фильм, то именно в этом месте актер, изображавший Ярослава, возводил крест и ставил город. Ну, потому что место пустое и так далее. Но сейчас речь не об этом, а о том, что, естественно, что некий хан Ахта плыл по Волге, его сморил глубокий сон, вот он там выспался хорошо, да, и поэтому, конечно, название Сонахта. На самом деле, вот тут мы с вами подходим, наверное, к самой главной проблеме топонимики и топонимии конкретно Ярославской области – – это наличие большого количества субстрата. Вот этот термин я сейчас использую, его в разных науках по-разному используют, но в данном случае это некая иноязычная основа, пришедшая из других языков, действительно, заимствованная следующим народом с другим языком, которая была вот этим народом с другим языком переосмыслена, приспособлена к своим традициям, в том числе фонетическим традициям, лингвистическим традициям, и стала частью уже языка, ну, в данном случае русского языка.
Конечно.
И вот на территории Ярославской области огромное количество финно-угорского субстрата, тех самых заимствований. А почему? Тут мы с вами должны просто углубиться в этнографическую историю Верхнего Поволжья в целом, Ярославской области в частности, и сказать о том, что до славян, славяне здесь появились примерно 1200 лет назад, первые ручейки, а уж массовое заселение – это 1000 лет, 900 лет назад. И они здесь встретили иные языцы, как сказано в документах. А на Ростовском озере сидит Мерия, и на Клещино озере Мерия-Же. Они вообще любили на озерах сидеть, потому что скопление этих финно-угорских поселений есть и на Чухломском озере в Костромской области, и на Галичском озере.
И на Белом озере.
И на... Там не Мерия, там родственники,
да-да.
А на Белом озере, да, весь сидит. Так вот, Мерия, как показали исследования серьезных ученых, относилась к волжско-финской группе финно-угорской языковой семьи. Финно-угры сформировались на территории Северного и Приполярного Урала по обе стороны. Очень рано разделились на две части, и одна из них осталась в Сибири. Это югорские племена, и это ханты, манси и венгры. Как не покажется странным, потому что их потом уже кто-то там дернул, и они побежали на территорию Среднего Подунавья, да?
Это легендарный вождь Арпад.
Пожалуйста, да-да-да. Остальные поползли медленно на запад. И в восточной части Европы, на территории нынешнего Пермского края, например, Коми республики, осталась следующая группа племен. Это коми, причем коми-зыряне и коми-пермяки, это разные народы, да? Это удмурты. Следующие пошли дальше, и они как раз осели на Средней и Верхней Волге. И это марийцы, мордва и множество других народов, которые были позднее ассимилированы славянами. Мы сейчас к ним еще вернемся, ибо мы на их территории находимся. А дальше всех ушли прибалто-финские племена. И вот здесь не нужно ни в коем случае путать, потому что балтские народы – это латыши, литовцы, они индоевропейцы, а вот эстонцы – это финно-угры, это прибалто-финская группа финно-угорских языков. К ним еще относятся финны, карелы и маленькие народы, которые мы знаем по летописям или уже по более поздним каким-то данным. Ливы, вспомните, Лифлянская губерния, Ливонский орден. Или Водь.
Вепсы, опять же.
Ижора, речка Ижора, на которой Александр Невский свое легендарное сражение на Неве провел. Ему, кстати, помогал кто? Ижорский вождь Пелгус, Пелгусий.
Да, он предупредил о высадке шведов.
Да. Сейчас эти народы, буквально 600-800 человек осталось, они фактически забыли свой язык. И вепсы, наконец. Вепсы – вот самый восточный из всех прибалто-финских народов, но у него действительно язык ближе не к Мере, а к финнам, карелам и эстонцам. И почему я-то занялся топонимикой ярославской? Меня угораздило родиться в городе Таллине, куда мои бабушки и дедушки переехали после Великой Отечественной войны. Две моих линии происходят из Ярославской области. Когда рушился Советский Союз в 1990 году, я закончил школу, и как любой подросток с такими максималистскими подходами, я принял решение, раз эстонцы говорят, русские, убирайтесь домой. Я и убрался, причем на историческую родину, ибо история была любимое увлечение. Я знал уже и о древних городах, и меня интриговало все, когда изучаешь там историю России, там и Ростов, и Переславль, все это вот живые города. Оттуда они казались легендарными, да?
Да, тут их можно вживую посмотреть
вживую
и потрогать.
Можно посмотреть. Да. В общем, сознательный был выбор именно Ярославской области. Две линии бабушки, дедушки у меня, вот именно из Ярославской области, еще одна из соседней Ивановской. В общем, а в школе мы изучали эстонский язык, как и любые другие школьники в Советском Союзе, в национальных окраинах, и сейчас там кто-то там говорит, что такие угнетения были жуткие. Нет, начиная с третьего класса, два раза в неделю, я даже «Солнечный круг», «Небо вокруг» на эстонском языке могу спеть. Переводили, да. Ну, одним словом, когда я приехал сюда, я огляделся более внимательно на первом курсе университета и просто поразился тому, что я часть названий могу спокойно перевести с эстонского языка, или они звучат фонетически очень близко к эстонскому языку. но при этом местные жители не знают, что это обозначает, и с русского языка это не переведешь. И вот тогда у меня первый интерес возник к топонимике, ну а дальше, соответственно, я уже где-то после окончания университета серьезно этим увлекся, и оказалась потрясающая вещь, действительно. У нас в Ярославской области наличествует около 4000 гидронимов, зафиксированных на картах и в списке водных объектов, реестр водных объектов Российской Федерации. Большая часть из этих гидронимов относится к мельчайшим водным объектам. Это даже не ручьи, это временные водотоки, которые возникают и существуют...
В половодье, да?
В половодье, как сейчас, вот, например, да? И там очень много славянских названий. Причем, ну, такие, знаете, по деревням ближайшим, по видам деревьев, которые рядом, ну, банальные, скажем так.
Но очень там много, есть очень необычные, например...
Очень много вздереножек.
Вот, я только что хотел
мне это потрясающе понравилось очень, потому что так и представляешь, для того, чтобы перейти на другой берег этого ручейка, нужно действительно взадрать ногу, то есть перепрыгнуть.
Их много, да?
Их...
Я знаю, возле Антифьева есть...
На территории Ярославской области я несколько десятков зафиксировал таких.
Ничего
вот,
себе.
Да. Есть из маленьких там названий каменки всякие, ну, понятно, ручей, вода каменистая, очень много черных речек. Почему? Потому что, видимо, вытекают из болот, и поэтому вода с торфяным, как я говорю, коньячным вариантом до цвета. Либо еще один вариант объяснения черных рек – это из-за того, что текут они в лесах, кроны деревьев закрывают небо, и там солнце никогда на поверхность воды не попадает. И мы потом с вами как раз вернемся к этому, потому что белых речек у нас нет в Ярославской области.
Скажем так, белые речки у нас появились позже, когда леса прибрежные стали вырубать, а названия уже устоялись к этому
возможно,
времени.
Возможно, да, возможно. И такое. Ну, давайте говорить так. Историческая география и даже историческая биология, можно так сказать, показывает, что на момент прихода сюда славян примерно 90% территории Ярославской области было в лесах. Вот, вот вам и черные реки, почему, да, в том числе. Очень много у нас речек Талец, и они, кстати, есть и побольше по размеру, чем вот эти микрообъекты. Ну, самое известное, вот рядом с Ярославлем есть парк Забава, парк семейного отдыха, там многие катаются на пневмосанях. И вот потрясающе красивые складки местности в хвойном лесу, они образованы речкой Талицей. И кто там бывал, знает, что там постоянно полыньи. Эта река не затягивается льдом полностью из-за своего сильного течения.
Но естественно, что... Талица, проталины, наверное.
Да, да, да. Слово это проталины, тающая река, незамерзающая река. И я действительно несколько таких рек в Ярославской области обследовал. Они все имеют одно и то же самое свойство. Они до конца не замерзают зимой. Поэтому славяне их так и называли. Но как только ты переходишь к рекам, у которых длина больше 10 километров и которые имеют постоянное течение, 80-85% субстратные названия. Почему? Да потому что в топонимике есть закон. Наименее подверженные изменениям, даже при полной смене жителей этой территории, именно водные объекты. Ибо водные объекты менее всего связаны, собственно говоря, с человеком. Они текли и текут, или стояли, если это озеро, и стоят, вне зависимости от того, живет тут друг степей калмык, или финн, или кто еще другой.
Диктингус.
Да, да, да. И в развитии этого закона топонимики второй закон, чем больше водный объект, тем, как правило, за редкими исключениями, древнее название. И вот, о черт возьми, как говорится, ведь хочется-то как раз дать объяснение названиям крупных рек. Обь, Волга, Дон, пожалуйста, там, Енисей, Лена, а именно их сложнее всего объяснять.
Хотя есть версия, что Волга как раз прославянского происхождения от слова «влага».
Вы знаете, есть такая версия, действительно, и это высказано было рядом славистов еще в начале 20 века. Например, Срезневский, автор словаря древнерусского языка, который сознательно собирал все артефакты русского языка до монгольского периода.
Он, кстати, в Демидовском лицее преподавал в начале 19
века. Да, да, да. Но на то они и увлеченные ученые своей темой, что они будут продавливать свой взгляд. Понятное дело, что ему хотелось, чтобы это было древнерусское слово. А теперь посмотрим на общую картинку. Реки, сопоставимые по размеру. Практически нигде нет названий, которые относятся к последнему тысячелетию. Дон, Днепр, Днестр, Дунай. Мы часто даже замечаем, почему дын-дын-дын вот этот непонятный. Да, это наследие скифо-сарматской эпохи, ираноязычные народы, потому что единственный народ, который у нас на иранском языке говорит в России, это осетины, и у них слово «дону» означает «вода» до сих пор. Это просто вода. Возьмем, например, Лена, да, как-то река Лена. Вот русское название. Далее пришли казаки, там, ностальгировали по своим женам, и романтически так сидит на берегу эта река, напоминает мне мою супругу. Ничего подобного. Эй, Люльне. Эй, Люльне. Так называлось название на момент встречи русских переселенцев первых, тех самых открывателей, да, Сибири.
Наших конкистадоров, да?
Наших конкистадоров, да. И они, естественно, не могли произносить нормальное название. Даже я не могу сейчас до конца произнести наверняка фонетически неправильно, потому что это ивинкийское название. Не якутское даже, потому что якуты за два столетия до русских туда пришли. Они тоже пришли народ. А вот первоначально это ивенки. Вот на ивинкийском языке эулене, эулене. Вот. Переводится как очень длинная река. Это действительно очень длинная река. Вот если мы возьмем с вами крупные реки на территории вообще всего мира, в том числе и России, мы увидим, что там почти нет названий, которые происходят из того языка, который вот до сих пор здесь проживает. Но, может быть, чуть ли не единственное исключение – это Рейн. Ну, потому что Рейн, не случайно сразу вспоминается англоязычное слово «дождь», да? Течение, влага, вода – это англосаксонское общее слово, но и он находится по большей части на территории, которую называют территорией этногенеза англосаксов. Ну, а у нас, безусловно, Волга ни на одном участке не была местом этногенеза русского народа. Давайте говорить откровенно. Великая русская река, символ России, матушка Волга, открылась русским людям лишь 1000 лет назад. И открылась она именно в тех местах, где мы с вами находимся. Есть две версии. Одна версия – Углич, первое место соприкновения русских с Волгой. Вторая версия – Ярославль. И та, и другая, конечно, там не бесспорны, но верхняя Поволжье однозначно. Давайте посмотрим на то, что Волга – это 3500 километра в течение. И у разных народов, проживавших на разных участках Волги, она называлась по-разному.
Да, можно вспомнить Итиль.
Итиль, например, Нижняя Волга, Итиль, Эдел, Атал – это у тюркоязычных народов. Между прочим, а знаете ли вы, что они так называли до недавнего времени, до 19 века включительно, Волгу от места слияния с Камой и до Устья, и дальше Каму? А, например, башкиры дальше не просто Кама, еще и свою реку, которую сейчас русские называют Белой.
Агидель, которая?
Агидель, абсолютно. Вот она, Эдель.
Адель опять.
Итиль, Атал. Чуваши, башкиры, татары, у них у всех похожее название реки. Марийцы Мордва называли по-другому. Там у них есть слово «юл», что означает «течение». Мы не знаем, как называли реку Волгу народ Меря, который заселял берега этой реки, но, скажем так, начиная от как минимум Дубны, то есть это самый север Московской области, дальше там вот идут Кимры, Калязин, всю территорию Ярославской области, все 400 километров течения Ярославской области, дальше все течение на территории Костромской, Ивановской областей. Ну да, наверное, да, слияние с Окой. То есть большая часть Верхневолжского плёса, Верхневолжья, это народ Мери, это самый крупный народ. Еще мы знаем два волжско-финских народа, они упоминаются в летописях, но, видимо, они раньше были ассимилированы русскими, им еще меньшее влияние оказали. Это Мурома народ, отсюда город Муром, как племенной их центр, и Мещера. Тоже вот такой народ был, и тоже мещерская низменность осталась, да, но это были более маленькие народы. Мерия, она явно делилась на несколько диалектов, вот возвращаясь к вашему вопросу, и занимала большую территорию. Вся Ярославская область, за исключением Пошехонского района, кстати, там была уже весь. И топонимикой четко это прослеживается. Тоже финно-угорские, но иные названия. Там уже вот ближе к вепскому, к эстонскому языку. Вся остальная Ярославская область. 2/3 нынешней Костромской области до реки Унжи. Это были мирянские названия. И сейчас мирянские названия, тогда мирянская территория. За Унжей начинались марийские земли. Значит, Ивановская область, видимо, вся, север Владимирской области до реки Клязьмы, дальше Мещера, север Московской области тоже до реки Клязьмы, там есть четко идентифицируемые именно с Мерией названия, ну и восточная часть Тверской области, потому что вот Калязин, Кашин – это абсолютно точная территория Мерии заселенная. И вот тут я должен сказать, что, конечно, топонимика очень сильно помогает историкам на ранних этапах изучения истории человечества и конкретно краеведения. Ведь археология, она нема. Мы находим артефакты в земле, мы можем говорить о материальной культуре, о духовном мире, но не об этнической принадлежности.
Но, тем не менее, какие-то находки, какие-то комплексы археологические соответствуют одному
вот,
этносу,
и только
другие
когда
другому. Да.
Мы это соотносим с ареалом распространения определенных топонимов, мы можем говорить, что, видимо, на этой территории носители вот этой культуры археологические, оставившие нам вот такие артефакты, они, так как соотносятся территориально вот с этим топонимическим комплексом, видимо, они говорили на этом языке. И чем ближе сюда к нам, тем, конечно, более убедительные версии. И вот мерианская топонимика, зона распространения, она соотносится с археологической мерой и с дьяковской археологической культурой. Вот можем говорить совершенно спокойно. Во всех книгах написано, что да, это были финно-угорские племена. Предыдущие фатьяновцы, они были балтами, видимо, родственниками нынешних латышей-литовцев. А вот это уже финно-угры. И еще раз скажу, что около 80-85% всех гидронимов на территории Ярославской области – это финно-угорские. Я не утверждаю, что это мирянские, потому что, например, западная часть дьяковской культуры некоторыми учеными не признается мирянской. Там есть серьезные отличия. Но это тоже волжско-финская языковая группа. То есть, может быть, был отдельный народ, но мы потеряли название этого народа. А вот Мерия название сохранилось, оно впервые с VI века зафиксировано, а потом в русских летописях неоднократно упоминается. Со временем постепенно Мерия была ассимилирована
славянами,
да. Но, опять же, вот судя по топонимике и по диалектологии в Ярославской области и соседних территорий, скажем, верхневолжских говоров, представляется, что Меря дольше жила, чем это показывают археологи. Да, распад единой мирянской общности приходится где-то на XII век, потому что это вхождение в состав русского государства, это христианизация, но при этом язык мирянский звучал, нам представляется, века до 15-го здесь, на этой земле.
А сейчас мы сделаем паузу для рубрики
«Интересный факт».
В 15 веке земли, где когда-то жило племя Меря, стали ареной ожесточенных военных столкновений во время феодальной войны в Московском княжестве. В 1425 году умер великий князь Василий I, сын Дмитрия Донского. Московское Владимирское княжение унаследовал его 10-летний сын Василий II Васильевич, который позже получит прозвище «Темный». Но свои права на престол предъявил и князь Юрий Дмитриевич, младший брат умершего великого князя. Юрий считал, что теперь он старший в роду московских Рюриковичей, и должен занять трон по старинному лестничному праву, когда власть передавалась от брата к брату. Тем более, что по завещанию Дмитрия Донского Юрий действительно должен был наследовать трон после смерти Василия I. Правда, когда победитель Мамая писал свое завещание, у Василия еще не было своих детей, вот Донской и не предусмотрел такое развитие событий. Василий II и его советники резонно возражали Юрию, что в семье московских князей власть давно уже передавалась от отца к сыну. Ивану II Красному наследовал Дмитрий Донской, Дмитрию Донскому – Василий I. Чего сложившийся порядок-то нарушать? И если поначалу конфликт носил больше дипломатический характер, а военные походы не заканчивались сражениями, то в 1433 году он перешел в активную фазу. Своей основной базой Юрий Дмитриевич сделал Галич Мерский на территории нынешней Костромской области. Это был город богатый, а главное – удаленный от Москвы, что придавало князю больше уверенности в том, что войска Василия II не захватят его врасплох. Когда сюда приехал московский митрополит Фотий, чтобы убедить Юрия покориться племяннику, галицкий князь созвал и бояр, и лучших людей, и чернь со всех городов, волостей и деревень. Одни историки считают, что целью этого сбора была демонстрация силы, мол, весь народ меня поддерживает. Фотия увиденное не впечатлило. Митрополит глумливо ответил, что никогда не видал еще столько народу в овчинах, намекая на отсутствие у галицкого войска доспехов. Другие историки утверждают, что галичане проявили верность не только своему князю, но и вечевым традициям, еще сохраняющимся в отдаленных от Москвы землях. Стоит заметить, что некоторые исследователи видят в галицкой рате наследников той самой летописной Мери. А если учесть, что на стороне Юрия были и ветлужские марийцы, то московская династическая война, по мнению этих исследователей, превращается в столкновение Мери и русских. Заявление, на мой взгляд, спорное, так как того же Юрия поддерживали и жители подмосковного Звенигорода, и монахи Троицы Сергиева монастыря, и некоторые представители московского боярства. А на стороне Василия II выступало не только большинство московских служилых людей, но и ростовские и ярославские князья, у которых в войске тоже хватало потомков мирян. Кстати, поначалу звенигородцам и галичанам удавалось одерживать победы над московской ратью. Зря Фотий над ними насмехался. Например, в апреле 1433 года в битве на Клязьме Юрий, используя превосходство в силах, разгромил войско 18-летнего племянника и занял Москву. В сентябре того же года сыновья Юрия, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, разбили московского воеводу Патрикеева в битве на реке Куси на территории Костромского княжества. А в 1434 году Юрий Галицкий и его сыновья одержали победу над Василием II в битве на реке Мокзе. Это в современном Борисоглебском районе Ярославской области, в окрестностях села Никола-Бой, раньше известного как Никольское на Бою. Предположительно, свое название село получило как раз по месту сражения. Впрочем, по другой версии, битва произошла у ростовского села Никола-Перевоз. После битвы на Мокзе Юрий захватил Москву во второй раз и снова не удержал. А дальше последовали 20 лет почти непрерывной войны. В этой войне, как и в любом феодальном столкновении близких родственников, хватало коварства и предательства, смелых налетов и не менее дерзких побегов, громких побед и досадных поражений и, конечно, бессмысленной жестокости, проявляемой обеими сторонами. Москва и власть над ней несколько раз переходили из рук в руки. Конечно, не обошлось и без участия татар. Например, в Суздальском сражении 1445 года они разбили московское войско и пленили великого князя. Василий II тогда получил 13 сабельных ран. Степенная книга описывает раны государя так. «У правой руки три перста отсекоша, только кожей удержавшися, левую руку же наскровь прострелиша, а на главе его бяше 13 ран кровавых, плечи же и груди от стрельного ударения и от сабельного и брусного боя бяху синий, яко сукно». То есть надежный доспех выдержал удар и стрел сабели палец, но тело московского Рюриковича превратилось в сплошной синяк. А основные ранения прошлись в голову великого князя. Несмотря на эти травмы, Василий II сумел выжить и постепенно избавился от всех своих претендующих на трон кузенов. В 1450 году в битве под Галичем московская рать наголову разбила войско последнего галицкого князя Дмитрия Шемяки. Тот был вынужден сдать Галич-Мерский и бежать в Великий Новгород. Оттуда Шемяка продолжал интриговать против Василия II и совершать походы на окраины московских территорий. Но через 3 года он неожиданно скончался от яда. Это была рубрика «Интересный факт». А мы продолжаем разговор о ярославских топонимах с кандидатом исторических наук Андреем Даниловым.
Особенно архаичны это территории Костромской области, примыкающей к Ярославской. Вот Галич, Чухлома, Солигалич, вот эти территории, река сама Кострома в ее верховьях. Дремучие места в те времена. И вот интересно, что Галичское озеро... Вплоть до 18 века местные жители называли Нерон.
И тут оно
понятно,
получается...
Понятно, не в честь императора Римского Нерона,
конечно.
Да? А тут получается, что это полное совпадение с названием озера Нера. Вот. И сразу же у слушателей наверняка уже так прямо чешутся руки, да, хочется узнать о том, что же означает название Нера.
Ну, Мерия означает, скорее всего,
только
в другом
произношении. Вот это одна из версий, потому что вообще слово Нер, Нер, Неро... Норо в различных финно-угорских языках означает что-то болотистое. И если мы признаем, что Мерия и Нера – это однокоренные слова, просто Мерия искаженная, тогда получается, что болотный народ. Ну, как Суомласет, да? Финны ведь тоже болотный народ. А вообще слово «со», «су-о» по-фински, да? «Соо» по-эстонски, «соео» – это на вепском языке, а слово «со» встречается и у нас очень часто. Кстати, многие болота у нас называются почему-то «соколи» или «соколинные болота», как будто там везде были царские соколинные охоты. Но это, опять же, скорее всего, народная этимология. В некоторых случаях она просто сопрягается очень здорово. Любим основал Иван Грозный, он любил там охотиться, поэтому «соколинное болото» буквально рядом, да? Ну, мы знаем с вами, что Иван Грозный не бывал в Любиме, а озеро Соколинное известно очень давно, и вот, видимо, все-таки это искажение, приспособление русскими людьми под понятные им словам. Я вот про слово «койку» вам говорил, да, понятное дело, первоначально слово звучало «кой», река «кой», нормальное финно-угорское слово, а теперь представьте, в устах русского человека с нашими особенностями русского языка, с различными склонениями, падежами, как я буду говорить, я живу на каю?
На кое.
Ну, тут, да, и до греха недалеко, да? Поэтому появляется формант. Но если мы говорим не научными терминами, а известными всем, да, то суффикс, окончание и так далее, различные вот эти флексии языка, характерные для русского языка особенно, они приспосабливают, они позволяют более легко, более мягко склонять иноязычные слова. И поэтому огромное количество сложных названий к ним добавляются вот эти вот русские форманты, русские частицы, которые облегчают использование в повседневной жизни. Слово «кой» на языке мирянском означает «береза», так что просто березовая река, все логично, все нормально, все прилично. И никакой тут койки и так далее не было.
В этом плане очень характерно название в Мурманской области, откуда я родом, потому что там есть Сейд-Явр, это по-саамски, а по-русски Сейд-Озеро, есть Умбозеро, есть Кельдинозеро, то есть берется саамское начало, саамская основа, и добавляется русское окончание в виде озера.
Вы знаете, у нас таких названий мало. Видимо, это связано как раз с тем, что на территории русского севера и, в частности, Кольского полуострова взаимодействие между славянами русскими и местными финно-уграми, оно более длительное время существовало, и они бок о бок взаимодействовали на протяжении многих столетий, не растворяясь друг в друге. Поэтому русские освоили местный язык, и поэтому очень часто переводят первую часть слова – а вторую часть оставляют, или наоборот там. В некоторых случаях переводили полностью и то, и другое, когда слова были понятны. Вот есть пример, по-моему, в Архангельской области, Мягр-озеро, Мягр – это барсук, а рядом барсучья река. Вот, ну, то есть, понятно, где-то недопереводили, где-то переводили. То есть, люди были полиязычные, они и на том, и на другом языке, для них что мягр сказать, что барсук, одинаково было, да, они не заморачивались этим.
Понятно. А у получается, нас в Ярославской области просто переделывали название.
В Ярославской области все-таки угасание мирянского языка было более стремительным, ассимиляция, еще раз скажу, завершилась, ну, обозначу ворота, с 12 по 15 века, вот это вот в это время, и в результате вот таких вот названий со словосложениями здесь практически нет. Но вообще словосложение характерно для финно-угров. И если мы с вами вспомним название ряда населенных пунктов и озер и попробуем их перевести с помощью этимологии топонимической, то увидим интересные закономерности. Например, в Некрасовском районе есть Яхробольское, Шачебольское, Искробольское озера. На самом деле слово «бол» это деревня.
И название Толгобаль тоже отсюда.
Рядом с Толским монастырем, да? Это все оттуда же. Деревня. Например, в финском языке слово «пала» – деревня. Да, «пала», «бол» – это все деревня. Как же они стали озерами-то? Было озеро. Называлось оно «Яхре». Одно из слов, которое мы точно знаем, как переводится с мирянского языка, потому что на всех языках финно-угорских «ярве», «ярге» и так далее – очень похожие слова, означающие «озеро». А «яхре», «яхрома» – есть город в Московской области. И опять же народная этимология, что шла княгиня, поскользнулась, вопила «яхрома», да? Ну и вот то же самое, было озеро, оно просто тупо называлось «яхре», то есть «озеро». Там возник населенный пункт. Логично, «Яхробол», деревня на озере.
А потом
пришли
название деревни?
Пришли славяне, которые в какой-то момент перестали понимать, что это означает, и они озеро стали называть по названию населенного пункта – Яхробольское. Абсурдно, абсурдно. То есть озеро – деревня на озере. Да, но если только мы, опять же, не проследим всю эту цепочку постепенных заимствований и не поймем, что вот в этом абсурде лежит очень интересный ключ к разгадке тех процессов исторических, этнографических, которые происходили на берегах этого самого озера.
Ну, с Шачеболом, Толгоболом уже понятно. А есть название еще Сулость, Шиголость. Тут мы можем найти объяснение?
И Которосль.
И Которосль.
А, давайте хотя бы с Которослью разберемся. Давайте. Да, название Которосль фигурирует в различных вариантах. Которось, Которость и Которосль. Что уже говорит о том, что для русского человека оно непонятно. Я вообще, когда приехал в Ярославль, долго пытался запомнить, как правильно произносится название второй реки. Меня что-то все время тянуло на карастеля, видимо, на птицу. В этом как раз и есть особенность поглощения, внедрения, приспособления названия. Ты пришел, и тебе показалось какое-то сходство. И ты Эюлене превратил в Лену, как мы с вами говорили, потому что похоже чуть-чуть отдаленно на русское название, да? И кой превратил в койку, да, соответственно. А то же самое с Которосью. Самые распространенные версии еще с 19 века, которая слева, но она вообще-то правый приток Волги, да? Дальше. От слова «катараться» спорить, кто с кем спорил, когда, ну, там начинают вспоминать там Дмитрия Шемякова, Василия Косова, единственное сражение,
Александра
которое
Брехатова,
произошло на Котросле. Да-да-да, ну уж, извините, так можно все что угодно притянуть за уши. От безнадеги отец Максима Богдановича, который тоже немножечко увлекался топонимикой, ну, совершенно на дилетантском уровне, написал, что Котрос, вероятно, относится к древнейшим названиям водных объектов, и, видимо, это я практически процитирую его, составлено из бессознательного лопотания древнейшего народа. Катарасава, ну что-то так. Ну, это все называется. Руки опустились, дальше плачем и больше ничего не придумываем. На самом деле, я провел самостоятельное исследование. И в этом исследовании, во-первых, я обратил внимание на формант. Это один из методов топонимических исследований, когда ты берешь и работаешь не с одним названием, а с целым кустом названий, есть такое понятие, да, или системой топонимической на определенной территории. И собираешь названия, которые обладают схожими свойствами. Ну, это вообще характерно для науки. Сравнительный анализ, да? Действительно, у нас на территории Ярославской области очень много названий, которые содержат в себе окончание «хоть», «кото-рость», «лахость», «кирихоть», «воржихоть», «лехоть», вот я даже выписал там «юхоть», а вот именно «кото-рость», «кото-росль» и «шиголость» – вот только два названия. То есть это какие-то очень редкие названия, первое. А явно они не славянские. Явно не славянские, потому что так не называли. Называли в первую очередь что? Отражая особенности географического расположения, конфигурации рек, течения, дна, цвета воды, заросли рядом, какие там растения произрастают. Но вот какие-то образные названия, извините, у жителей того времени не было возможности космоснимки сделать, да, и посмотреть, как эта вот река там выглядела с высоты птичьего полета, или не было такой вот книжной культуры, чтобы они начали аллегории создавать какие-то определенные. Все было достаточно просто, примитивно, только на разных языках и на разных диалектах. И вот полез я в словари ближайших родственных языков, марийского, мордовского. На марийском языке есть слово «кодер-кадер», что означает всего-навсего излучина реки. Если мы посмотрим действительно на течение Котросли, она по прямой от истоков до устья 50 километров, по течению 127 километров. Вот вам и ответ.
Извилистая,
огромное, да, количество меандр, как говорят географы, то есть мелких поворотов. Отсюда Старец, отсюда вот этих вот глухих проток и так далее. Ну и плюс к тому же она сама по себе делает два поворота, немножечко напоминая латинскую букву «С». Два больших поворота. То есть извивающаяся река, извилистая река, река с большим количеством поворотов. Вот, пожалуйста, вам. Мне кажется, что это наиболее оптимальное объяснение названий с учетом того, что реки примерно такого же размера у нас все имеют финно-угорские названия, за исключением Солоницы. Понятно, почему название Солоница переименовалось, видимо, ранее средневековье, да, потому что там был явно значимый для народохозяйственной деятельности фактор наличия соли, рассолов. Солоницу переименовали, остальные названия оставили.
Ну вот интересно, кстати, что в одной из ярославских газет начала 20 века есть вариант «карастель», именно как птица.
Есть тоже, но в одной из ярославских газет с конца 19 века и «Медведицкий овраг», по-другому назван «Волжским оврагом», там, ну, конечно, ошибок было много, что говорить. Мы не должны, используя упоминания в одном источнике, делать какие-то выводы. Это, конечно, может быть и ошибка.
Давайте вернемся к Волге. Мирянская версия происхождения названия Волги какая?
Да, вот как раз исходя из того, что славяне впервые увидели Волгу в той территории, где проживали миряне, то и убедительной более-менее считается версия, выводящая название Волги из мирянского языка, то есть из финно-угорских языков. Ибо финно-угры заселяли Волгу от истоков и до, как минимум, нынешней Чувашии. И на языках многих финно-угорских народов есть слово «волге», «валге», обозначающее как раз белое, светлое. Вот мы с вами говорили, что в славянских языках белых рек у нас на территории Ярославской области нет, а вот финно-угорские имеются, и самая большая как раз река Волга. Почему могло возникнуть такое название? Ну вот если мы в ясный денек выйдем на берег Волги, сразу же поймем почему. Потому что ясное солнечное небо отражается, поблескивает такими бело-светло-серебряными цветами, да, по поверхности воды. Вообще действительно замечено, что крупные реки или реки безлесые, куда попадают солнечные лучи, нередко называются белыми реками. И опять же, у нас под боком, чуть-чуть севернее Ярославля, есть город Вологда, получивший название от реки Вологды. Там это название точно производится из финно-угорских языков, потому что есть формант окончания «гда», характерный для финно-угорских языков.
Да, можно вспомнить Вычигду, Печигду.
Да-да, Вычигда. И исходя из этого, как раз ряд ученых считают, что Волга происходит от мирянского языка или как минимум от финно-угорских языков. Еще раз скажу, что крупный водный объект со столь древним названием крайне редко дать стопроцентную версию происхождения, но вот мне кажется, финно-угорская версия более убедительной, чем славянская.
Тогда последний вопрос. Да. Если поговорить о самообразовании, что читать человеку, который хочет узнать больше о топонимии Ярославского края?
Вот проблема в том, что у нас таких серьезных работ, посвященных топонимии, не очень много. В библиотеке Ярославской семьи мы попытались дать топонимическую этимологию в книге, посвященной растениям, озерам. Я вот лично как раз писал вот эти вставочки. О городах, как раз в той же самой серии «Различные города» Ярославской области, там нормально прописана топонимика. А вот что касается сельской экономии, что касается малых рек, вот таких комплексных работ нет. Думаю, что дело за нами написать это и представить в системном виде на суд читателя.
Ясно. Спасибо за рассказ, Андрей Юрьевич. Хочется пожелать, чтобы вы нашли время для того, чтобы составить этот опус магна о топонимике ярославской.
Будем стараться. Спасибо.
Друзья, разумеется, мы не смогли охватить всю тему ярославской топонимии в одной беседе. Поэтому слушайте продолжение нашего разговора в следующую пятницу, 19 апреля. Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.